Доктор. В гостиной было тихо. Так тихо, что явственно слышалось, как стучал по потолку залетевший со двора слепень. Хозяйка дачи Ольга Ивановна стояла у окна, глядела на цветочную клумбу и думала. Доктор Цветков, ее домашний врач и старинный знакомый, приглашенный лечить Мишу, сидел в кресле, покачивал своей шляпой, которую держал в обеих руках, и тоже думал. Кроме них в гостиной и в смежных комнатах не было ни души. Солнце уже зашло, и в углах под мебелью и на карнизах стали ложиться вечерние тени. Молчание было прервано Ольгой Ивановной.
«Более ужасного несчастья и придумать нельзя!» — сказала она, не оборачиваясь от окна. «Вы знаете, без этого мальчика жизнь не имеет для меня никакой цены!»
«Да, я знаю это», — сказал доктор.
«Никакой цены!» —
повторила Ольга Ивановна, и голос ее дрогнул.
«Он для меня все! Он моя радость, мое счастье, мое богатство! И если, как вы говорите, я перестану быть матерью, если он умрет, то от меня останется одна только тень! Я не переживу!»
Ломая руки, Ольга Ивановна прошлась от одного окна к другому и продолжала.
«Когда он родился, я хотела отослать его в воспитательный дом, вы это помните. Но, боже мой, разве можно сравнивать тогда и теперь? Тогда я была пошла, глупа, ветрена, но теперь я мать, понимаете? Я мать и больше знать ничего не хочу. Между теперешним и прошлым целая пропасть!»
Наступило молчание. Доктор пересел с кресла на диван и, нетерпеливо играя шляпой, устремил взгляд на Ольгу Ивановну. По лицу его видно было, что он хотел говорить и ждал для этого удобной минуты.
«Вы молчите, но я все-таки не теряю надежды», — сказала хозяйка, оборачиваясь. «Что ж вы молчите?»
«Я был бы рад надежде не меньше вас, Ольга, но ее нет», — ответил Цветков. «Нужно глядеть чудовищу прямо в глаза. У мальчика бугорчатка мозга, и нужно постараться приготовить себя к его смерти, так как от этой болезни никогда не выздоравливают».
«Николай, вы уверены в том, что не ошибаетесь?»
«Такие вопросы ни к чему не ведут. Я готов отвечать сколько угодно, но от этого нам не станет легче». Ольга Ивановна припала лицом к оконной драпировке и горько заплакала. Доктор поднялся и несколько раз прошелся по гостиной. Затем подошел к плачущей и слегка коснулся ее руки. Судя по его нерешительным движениям, по выражению угрюмого лица, которое было темно от вечерних сумерек, ему хотелось что-то сказать.
«Послушайте, Ольга», — начал он, «уделите мне минуту внимания. Мне нужно спросить вас кое о чем. Впрочем, вам теперь не до меня. Я потом, после».
Он опять сел и задумался. Горький, умоляющий плач, похожий на плач девочки, продолжался. Не дожидаясь его конца, Цветков вздохнул и вышел из гостиной. Он направился в детскую, к Мише. Мальчик по-прежнему лежал на спине и неподвижно глядел в одну точку, точно прислушиваясь. Доктор сел на его кровать и пощупал пульс.
«Миша, болит голова?» — спросил он.
Миша ответил не сразу.
«Да, мне все снится».
«А что ж тебе снится?»
«Все».
Доктор, не умевший говорить ни с плачущими женщинами, ни с детьми, погладил его по горячей голове и пробормотал.
«Ничего, бедный мальчик, ничего, на этом свете нельзя прожить без болезней. Миша, кто я, ты узнаешь?»
Миша не отвечал.
«Очень голова болит».
«Очень. Мне все снится».
Осмотрев его и задав несколько вопросов горничной, которая ходила за больным, доктор не спеша вернулся в гостиную. Там уже было темно, и Ольга Ивановна, стоявшая у окна, казалась силуэтом. «Зажечь огонь?» — спросил Цветков. Ответа не последовало. Слепень продолжал летать и стучать по потолку. Со двора не доносилось ни звука, точно весь мир заодно с доктором думал и не решался говорить. Ольга Ивановна уже не плакала, а по-прежнему в глубоком молчании глядела на цветочную клумбу. Когда Цветков подошел к ней и сквозь сумерки взглянул на ее бледное, истомленное горем лицо, у нее было такое выражение, какое ему случалось видеть ранее во время приступов сильнейшего одуряющего мигреня.
«Николай Трофимович», — позвала она, — «послушайте, а если позвать консилиум?»
«Хорошо, я приглашу. Завтра».